Мир вам, дорогая церковь. Слава Богу за эту прекрасную возможность сегодня говорить о Нем, молиться Ему, петь Ему. И сегодня такая тема достаточно важная, когда мы говорим о людях особой категории, о людях, которые наиболее всего нуждаются во внимании. Я хотел бы в продолжение этой темы, в продолжение той мысли, что уже подчеркивал брат первый, продолжить размышления, и вместе с вами давайте откроем Евангелие от Матфея, 10 глава, и прочтем один отрывок. Евангелие от Матфея, глава 10, с 29 стиха и ниже. 10:29. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». И параллельное место Евангелия от Луки, 12 глава 6 стиха. 12 глава 6 стиха. «Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Эти два места достаточно похожи, и смысл один и тот же. Различие только в одной детали. На первый взгляд кажется, что здесь существует некая логическая неувязка или математическая неточность. В Евангелии от Матфея написано, что за осарий можно купить двух птичек. В Евангелии от Луки написано, что за два осария продается уже пять птичек. Кажется, что если цена двух птиц один осарий, то цена пяти птиц должна быть по крайней мере 2,5 осария. Но почему, откуда появляется эта пятая птичка? Пятая птица. И тема моей проповеди сегодня – проблема пятой птицы. Дело в том, что эти птички-воробушки были настолько мелкие, их было настолько много, и они везде летали и везде вили свои гнезда, что цену как таковую они не составляли никакой. Просто нужно было их ловить и тратить время. И поэтому продавались они за осарий. Осарий – это 16-я часть динария. Очень мелкая римская монетка. И человек, который соглашался потратить на этих птах 2 осария, получал пятую добавочно бесплатно. С этим явлением мы столкнулись, приехав в эту страну. Buy one, get one free. Это удивительная вещь, но мы все-таки видим это сегодня, оно есть в магазинах, вы что-то берете, и вам предлагается бесплатно что-то еще сверх этого. То есть эта история не нововведение американской там, экономики, это было давным-давно уже в то даже время. Пятая птица. Пятая птица, которая по существу не стоит ничего. Люди платили за 4 птицы, люди отдавали деньги за 4 птицы, а пятую получали бесплатно. И Иисус говорит, за 5 птиц люди платят 2 осария, но каждая птица у Господа на счету. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога? Не забыта у Бога та, за которую заплатили осарий, и не забыта у Бога та, которая пришла бесплатно, абсолютно не имея никакой цены. Дорогие братья и сестры, мы тоже с вами находимся в обществе, где определенные люди имеют свою цену, где определенные люди всегда на виду. Они говорят, они поют, они участвуют. Они на страницах газет, радио, телевидения. Их знают. Они представляют из себя определенную ценность для церкви, для людей. Без них не обходится никакое служение. Их везде приглашают, их уважают, их ценят. И есть другая категория людей. они в очах общества не имеют определенной цены. Они никогда не появятся и никогда не выступят публично. Они никогда не споют перед всеми, они никогда не расскажут стихотворения. О них никто ничего не напишет, их имена неизвестны никому. Но даже эти люди в очах Бога имеют определенную цену. И об этом хотелось бы сегодня поговорить с вами. Как некая иллюстрация, давайте мы с вами обратимся к истории. Откроем с вами Священное Писание, книга «Бытие», 29 глава. Я бы хотел сегодня поговорить об этой пятой птице. Ее звали Лия. Женщина достаточно сложной судьбой. Женщина, которая оставлена на страницах Священного Писания, и когда мы читаем о ней, мы видим определенное напряжение. Везде, где упоминается это имя, звучит скорбь, переживание, боль, отчаяние. Мы поговорим сегодня о ней, потому что она для меня лично иллюстрация этой пятой птицы. 29 глава, я прочту только частично, с 31 стиха. «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробы ее Арахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. И зачала опять и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. И зачала еще и родила сына, и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от сего наречено ему имя Левий. И еще зачала и родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рождать». Мы сегодня говорим о вдовах и о сиротах. И мы понимаем, что физически они одиноки. Кто-то потерял мужа, кто-то не имеет родителей. А что делать тем вдовам, которые при живых мужьях вдовами стали? Что делать тем сиротам, которые при живых родителях чувствуют себя таковыми? Что делать тем вдовцам, которые при живой жене чувствуют себя одиноким в своей семье? Вдова – это не всегда одиночество в физическом смысле. Вдова – это одиночество в духовном смысле. И эта беда покрывает сегодня общество, когда люди не понимают друг друга, лежа на одной постели, и она чувствует себя одинокой вдовой, хотя муж рядом храпит. Что делать ему, который чувствует себя одиноким, хотя жена говорит, я тебе все делаю, а она не понимает его, и он живет с этим чувством вдовца. Что делать детям, которые приходят домой, есть мама и папа, но внутри только боль, одиночество? Недавно я встретился с одной сестричкой, она пришла и говорит, у меня проблема, я пью, я курю, я делаю какие-то грехи, помогите мне. Когда она это сказала, я знал ее, как одну из самых активных членов молодежи. Она не пропускала ни разборы, ни молитвы, ни общения, ничего. Она была постоянно там. Я сказал, ты знаешь, ты меня удивляешь. Ты каждый раз в собрании, ты не пропускаешь ни одно мероприятие. И ты сейчас мне говоришь об этом. Она говорит, вы знаете, я не иду в собрание, я убегаю из дому. Мне не столь важно быть в церкви, мне важно не быть дома. Потому что я не выношу то состояние атмосферы, которое есть у нас. Я убегаю из дому. Что делать этим сиротам, у которых есть родители? У Лавана было две дочери, Рахиль и Лея. Яков убежал, пришел в дом дяди своего. И там две дочери Лавана. И Писание говорит о том, что Рахиль была красивой женщиной. Красиво станом, красиво лицом, а у Лии была проблема, физический недуг, недостаток, она была слаба глазами. Естественно, Лаван прекрасно понимал, что легче выдать замуж Рахиль, чем Лию. Для Лии найти мужа намного сложнее. И с появлением дома Иакова Лаван решил решить эту проблему. Лия понравилась очам Иакова. Естественно, красивая сестра, красивая девушка, у нее все есть, как сегодня братья иногда наблюдают именно за внешними качествами. Один брат сказал, я ищу такую сестру, чтобы она соответствовала вот этим параметрам, и он начал приводить сантиметры, цифры, вес и так далее, цвет. Я ему сказал, ты долго будешь искать, но даже если ты когда-то найдешь, я не думаю, что ты будешь счастлив. Потому что то, что тебе кажется, то, что ты видишь очами твоими, тебе придется жить короткое время. А вот то, что ты не видишь, тебе придется жить с этим до гроба. Яков увидел Рахиль, и она понравилась ему. Настолько сильно, что он сказал, я буду работать тебе 7 лет. 7 лет я буду работать за Рахиль. Лаван согласился, и вот прошли эти 7 лет как один день, потому что он любил очень ее. Настал момент, когда свадьба, срок этот прошел, и что делает Лаван? Лаван просто подбрасывает, грубо говоря, свою старшую дочь к нему в шатер. И он вечером, будучи, может быть, уже навеселе, я не знаю, или мало разбираясь, кто рядом с ним находится, или будучи уверен, что это именно Рахиль, он становится ее мужем. И на утро, когда он приходит в себя, он приходит к Лавану и говорит, что такое? Я работал за Рахиль. Почему оказалась Лия возле меня? А Лаван говорит, ты знаешь, в нашей местности так не делается, чтобы младшая вперед старшей выходила замуж. Вот тебе еще 7 лет поработай и получишь Рахиль. И Яков работает еще 7 лет, но уже женат на Лии. 14 лет. Яков работал за свою любимую жену. 14 лет он заплатил этими годами, чтобы быть рядом с Рахилью. И ни одного дня он не работал, чтобы заплатить за Лию. Ни одного дня. Лия досталась ему for free. Лия досталась как нагрузка. Лия досталась как вот эта пятая птица, без цены. Бери, берешь Рахиль, берешь сверху Илию. Вот тебе условия жизни. Друзья, это легко сейчас говорить. И может быть позицию Якова можно легче понять. Подумаешь, две жены тогда женились на двух и может быть на больше. Но давайте подумаем о состоянии этой женщины, которая отправляет сначала отец как вещь. Потом подумаем о ее состоянии. Она жила рядом с красивой сестрой, а сама имела физический недуг и недостаток. Она всегда знала, что Рахиль найдет свое место. Она всегда знала, что кто-то, если появится у них местности, взоры будут обращены на Рахиль, но не на нее. Друзья, те люди, которые имеют физический недостаток, они чувствуют особую свою одинокость. Потому что нужно полюбить в ней не просто тело, глаза, волосы, фигуру, что-то еще, а полюбить ее душу, чтобы не увидеть этот недостаток, чтобы посмотреть дальше и глубже. Таких людей очень мало. Люди бросаются сегодня на то, что блестит, на то, что имеет, казалось бы, какую-то цену. И поэтому Яков ее тоже просто не замечал, не видел. Она была уже его законной женой, супругой. Но Священное Писание говорит, что Яков не любил ее. Слово «не любил» – очень мягкий перевод. Я вчера проверял, как это слово звучит в других местах. В других местах это же слово звучит, как «ненавидел». Братья возненавидели Иосифа за эти сны. То же самое еврейское слово звучит здесь, как «нелюбимо». Страшно жить, когда вас никто не любит. Страшнее жить, когда дома тебя не любит твой собственный муж или твоя собственная жена. когда ты не чувствуешь это, когда все красиво внешне, но внутри ты понимаешь, что нет никаких связей, ничего общего. Эра чувств ушла куда-то далеко, и никто об этом не говорит. Илии с первого дня приходилось жить с человеком, который, может быть, не открыто, может быть, не говорил слух «я тебя ненавижу», но всем своим существом говорил о том, что ты пятая птица для меня. Ты нагрузка для меня, и я тебя не хотел. Страшная жизнь. Некоторые люди не выносят этого состояния и заканчивают жизнь самоубийством. Некоторые люди просто разводятся, некоторые делают что-то еще, какие-то глупости, потому что это невыносимая атмосфера, когда самый близкий человек говорит: «Ты нелюбима? У меня есть Рахиль, я за нее 14 лет отработал. А за тебя я не работал ни дня. Как хорошо, что есть Господь на небесах. Как хорошо, что есть Тот, Который видит не когда нас любят, не только тогда, а когда нас не любят». И здесь написано в 31 стихе: «Господь узрел, что Лия была нелюбима». Оказывается, Господь видит каждое наше чувство, каждое наше... наш трепет, наши волнения, наши переживания, нашу боль, тоску и страдания. Сегодня день, когда мы говорим о вдовах и сиротах, они больше всего плачут, им тяжелее всего, по крайней мере, первое время свыкнуться с этим состоянием. И Господь это видит. Человек не принимает, человек не любит, человек тебя выбрасывает за пределы своей жизни, но Господь в этот момент появляется. И что происходит? Мы читаем в Священном Писании, что Бог – Отец сирот и Судья вдов. Я подумал, почему Судья вдов? Можно было написать «Надежда вдовы», «Радость вдовы», «Счастье вдовы», что-то еще. Почему «Судья»? «Судья» ассоциируется со словом «судить», что-то строгое, что-то страшное. Но когда мы идем на суд, мы возлагаем надежды на одного человека. Тот, который либо станет на нашу защиту, примет нашу позицию, сторону, либо против нас. В Его руках все. И в этом случае Господь говорит, что Он судья вдов. Он будет защищать их. И в этом случае иллюстрация этой истории буквально показывает, как Господь решил эту проблему. Как Бог решает. Вы знаете, если бы мы были бы рядом, мы бы давали бы советы Лии: уйди от этого мужа, оставь его, у тебя не жизнь, а страдания, мрак, перестань за него молиться, перестань трепетать. Но Господь делает по-другому. Господь начинает работу с этой душой. Братья и сестры, удивительная вещь. Вот читая Библию, начинаешь видеть странные детали. Господь вступается за наименее защищенных людей. Господь приходит к тем, у кого ничего нет. Господь послал Илию в дом вот сарепской вдове. Обратите внимание, Писание говорит, что мы были грешниками, погибшими. И Господь пришел за нами, оставляет 99 овец, праведников, идет искать одну овечку. О чем это говорит? Это говорит о том, что даже если общество, люди, мир нас выкидывает, не считает ни за что, есть Тот, Который видит чаяние наших сердец. И Он не оставляет нас одних против этой судьбы. Он приходит на защиту. Что сделал Господь с Лией? Как мы можем видеть, что Господь защитил ее и оказался ее судьей? Во-первых, Лия рождает ребенка первенца. Удивительная вещь, но рождает ребенка именно Лия, и первенцем с этого момента и до конца будет сын Лии. Да, Иаков любит Рахиль, да, возможно, он хочет, чтобы Рахиль родила первого сына, но рождает Лия, потому что Господь вмешивается в эту ситуацию и говорит: я защищу тебя. Ты сейчас будешь получать такие благословения, которые не получит Рахиль. Рахиль при жизни уже имеет все. Любовь, ласку, радость, круг, защиту, признание в любви. За нее 14 лет отработал Яков. Но ты сейчас будешь получать от меня благословения. И в итоге мы увидим, что те благословения, которые получает душа от Бога, перевешивают то, что порой человек ожидает от другого человека. И Божья работа, и Божья задача, чтобы поднять наш взор к небесам. Второзаконие, 21 глава, с 15 стиха, там написано так. «Если у человека две жены, и одна любимая, другая нелюбимая, но первенец от нелюбимой жены, то при разделе имущества двойная часть переходит к первенцу нелюбимой жены». Представляете, как Господь вступается в защиту? Если бы не было бы этого закона, то муж отдавал бы все любимой жене, детям любимой жены. Но Господь вступается и говорит, нет, у тебя нелюбимая жена, но у нее родился сын-первенец, и он получит это все. В этом определенная защита, в этом определенная работа судьи. И здесь Лия рождает первенца. Но обратите внимание, какая борьба происходит в жизни этой женщины. Она все время думает о муже. А соперничество продолжается долгие годы между сестрами. Она думает, как бы повернуть лицо Якова к себе. И с рождением этого ребенка она связывает определенную надежду. И она говорит, теперь будет любить меня муж мой. Я просто представляю эту картину, она нянчит этого сына и в душе глубоко думает, сейчас Яков придет, сейчас он обнимет меня, скажет, милая, прости, что я так относился к тебе, но ты мне принесла в этот мир первенца, я люблю тебя. Но она ошиблась. Этот ребенок абсолютно ничего не изменил в состоянии, в сердце Якова. Яков продолжал любить Рахиль. Господь дает второго ребенка. Второго ребенка, Симеона, и она говорит опять, она называет его Симеон и вкладывает определенный смысл. Говорит, услышал теперь Господь, что я нелюбима и дала мне из сего. Обратите внимание, что происходит в сердце этого человека. Она постоянно варится в своем соку. Она постоянно казнит себя. Она мучается тем, что ее не любит свой муж. И с каждым рождением нового ребенка она связывает, может быть сейчас, может быть с рождением этого ребенка он повернется ко мне. Рождается Симеон, он не любит ее, он не поворачивается к ней, потому что с третьим ребенком, с Левием, она то же самое говорит, ну теперь-то прилепится ко мне муж мой. Лия не прилепится. Лия не прилепится с первым, вторым, третьим и четвертым. Есть вещи в жизни, дорогие братья и сестры, которые никогда не будут. Никогда наши желания не исполнятся. И это во благо нам. 12 глава, 2 послание к Коринфянам, апостол Павел говорит, «Я имею жало плоти, ангел сатаны, он удручает меня. И я три раза просил у Господа убрать это». Но Господь сказал, нет, довольно для тебя благодати моей. Сила моя совершается в немощи. И апостол Павел понимает этот принцип и говорит, я буду охотнее хвалиться тогда моими немощами. И пусть это жало остается, пусть этот ангел сатаны удручает меня, но я получил другое откровение. Оказывается, когда я немощен, тогда я силен. И то же самое происходит с Лией. Это откровение рождается Иуда, и она больше не произносит ни одного слова о своем муже. Она теперь только поднимает голову и видит Господа и говорит, «Теперь-то я восхвалю Господа». Ничего общего с моей любовью, с пренебрежением, с игнорированием, с незамечанием, с мужем моим. Она говорит, «Сейчас». Я буду хвалить только Бога. Дорогие братья и сестры, многие вещи происходят в нашей жизни с одной определенной целью. Поднять наши очи, понять, что благословение от Бога намного лучше, чем то, что мы порой ожидаем от жизни. И то, что дает Бог, неимоверно выше, глубже, интереснее. То общение, к чему она пришла, она говорит: «Я восхвалю Господа». То есть теперь она возлагает свое упование на Бога. Теперь она видит за всеми моментами своей жизни руку Его и говорит: «Родился ребенок, слава Богу! Я не буду связывать этот момент с тем, чтобы по-человечески мне было хорошо». Лея, удивительная судьба, физический недостаток, красивая сестра, не принимается Яковом, 14 лет за Рахиль, за нее ничего, состояние ущербности, состояние, когда она ждала, чтобы кто-то ее любил, этого не было, и Господь пришел в ее жизнь и дал то, что не мог никто дать. Братья и сестры, что ей дал Господь? Во-первых, она родила 6 сыновей, больше, чем Рахиль. Во-вторых, она родила первенца, и навсегда имя первенца связано с Леей. В-третьих, ее сын Леви является родоначальником священнического рода, а Аарон и Моисей – это именно ее правнуки. Дальше, Давид и Мессия – это ее правнуки, это от нее все пошло. Посмотрите, что дает Господь. Господь дал, может быть, не в тот момент все, что она хотела, но если взглянуть на будущее, то, извините меня, Мессия, царь Давид, Соломон, левитское служение, они все говорили: у нас прабабушка одна, кто Лия? Ей было тяжело, когда Яков должен был встретиться с Исавом. Он не знал, какая встреча между ними будет. И он послал вперед, впереди всех служанок, а потом он поставил Лию с детьми, а Рахиль в конце. И, возможно, мысль была, что если там будет Исав что-то плохое делать, то сначала пострадают эти, и Рахиль в самом конце. Яков до конца любил Рахиль, и он помнил о ней. Более того, он ей памятник поставил, когда она умерла. Никакого памятника Лия не получила. Но, когда мы с вами читаем, и мы видим, как Господь стал на ее защиту, сердце должно наполняться радостью. Радостью для тех людей сегодня, которые одиноки, несчастны, и думают, что они никому не нужны. Братья и сестры, Господь за вас. Господь всегда там, где есть боль и где есть отчаяние. И Он это доказал своей любовью тем, что Он пришел в этот мир. Мир одиноких сердец, мир несчастных судеб. Он пришел и сделал то, что не сделал бы человек. Что мы имеем сегодня с вами? Это то, что Он со мной, где бы я ни был. Это то, что Его утешение я могу слышать. Это то, что Он работает со мной и постоянно поворачивает мои очи от житейских неудач, от непонимания людей. Он поворачивает к себе. И в итоге Он наполняет наше сердце радостью, что мы не одиноки. Что Он нашей жизни даст нечто такое, что не мог бы дать ни Яков, ни кто другой. Поэтому, если вы чувствуете себя именно этой пятой птицей, у себя дома, может быть, в церкви, может быть, в обществе, где вы находитесь, помните, что Господь сказал: ни одна из них, из этих пташек, не упадет без воли Отца вашего Небесного. Другими словами, для Бога нету вещей, которые не имели бы цену. Для Бога каждая душа имеет огромную цену. Вы согласны с этим? Слава Богу! Аминь!